На Радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества. И сегодня у нас в гостях иеромонах Стефан Игумнов, сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей. Здравствуйте, отец Стефан.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, слушатели дорогие.
Сегодня тема нашей передачи – семья православных поместных церквей. Нынешний год освящен памятной датой, которая сыграла значительную роль для всей нашей страны и многих соседних государств, ранее входивших в ее состав. Это год 1025-летия крещения Руси. Этот год, когда мы вспоминаем, как в 988 году по печеньем святого благоверного князя Владимира, мы его почитаем, православные его почитают как равноапостольного князя, множество народов были просвещены православной верой и вошли в лоно Святой Церкви. На торжества, посвященные этой дате, приехало очень много предстоятелей поместных православных церквей, то есть разных церквей из разных стран, со всех концов света практически, и участвовали в разных торжествах в Москве, Киеве, Минске. И вот сегодня мы хотели бы обсудить, откуда вообще такое многообразие, почему вдруг внутри православной церкви несколько предстоятелей, несколько глав в разных странах, почему у церкви не может быть одного предстоятеля, как, например, вот западная церковь католическая, почему вот там есть папа один, а у нас в православии такого нет. Как строятся взаимоотношения между православными церквями? Эти и многие другие вопросы мы сегодня с отцом Стефаном обсуждаем. Радиослушатели могут позвонить нам на телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех мобильных и городских телефонов. И также есть возможность прислать нам смс-сообщение на номер 2420. Сообщение обязательно нужно начинать с букв РКП или латиницей RKP. Ждем ваших звонков, сообщений, будем рады слышать. Отец Стефан, ну, все-таки, почему же так много у нас патриархов? Почему единая православная церковь, и тут такое многообразие?
Как вы совершенно точно отметили, Павел, церковь наша православная едина, об этом сказано в исповедании веры православным. Мы верим во единую святую соборную апостольскую церковь. Но вот это единство церковное, оно заключается в то же время во многообразии поместных церквей. И вот из самого слова, из самого этого наименования «поместная церковь» становится, наверное, ясно, в чем же тут суть. Поместная церковь – это та церковь, которая выражает Христову церковь в том или ином месте, на той или иной территории. И исторически сложилось так, что сегодня мы имеем 15 поместных православных церквей, автокефальных, то есть независимых в своем управлении. И вот некоторые главы некоторых из этих церквей носят титулы патриархов, некоторые именуются митрополитами, некоторые архиепископами. Это тоже сложилось исторически, такой порядок возник с течением веков. И это отражает объективное состояние нашей православной церкви применительно к ее земной жизни, земному существованию, потому что в таинственном, сакральном смысле, как мы знаем, церковь Христова является Христовым телом, является и через это мы понимаем то, что она не может быть разделена, она не может мыслиться как нечто, как некая совокупность каких-то частей. Нет, она едина, она неделима, но в своем земном бытии она представляется, она имеет свое выражение на разных территориях, в разных местах в виде поместных православных церквей.
Угу. А вот если вспомнить древнюю историю церковную, когда ученики Христовы, апостолы шли по миру, проповедовали, но вот учеников, конечно, было 12, потом еще они там избрали каких-то себе учеников. Они, насколько я помню, называются мужи апостольские. Ну вот, но вот почему же все-таки так сложилось, что 15 церквей? Может быть, мы назовем нашим слушателям, какие это церкви, где на каких территориях они.
Я бы начал с того, Павел, что обратил бы внимание нас с вами на то, что вот это число 15, оно не является каким-то сакральным. И действительно, в истории Церкви Христовой число поместных церквей, оно было весьма различным. И, наверное, самое большое количество поместных церквей существовало в те десятилетия, в те века христианской истории, которые непосредственно следовали после времени основания церкви. После того, как Христос отправил на проповедь своих ближайших учеников, апостолов, 12, 70, они отправились во все уголки тогдашнего мира, тогдашней вселенной, и в каждом городе, в каждой местности старались основать церковь. И вот каждая основанная апостолами вот эта вот церковная единица, она являлась поместной церковью, в том смысле, практически, в котором мы понимаем ее сейчас. Ну, можем вспомнить апостола Павла, если наши слушатели читали послание его, открывали Новый Завет, то обращали внимание по самому оглавлению, что апостол Павел писал послания свои, обращал их к разным церквам, к Колоссянам, к филиппийцам, к Ефесянам и так далее, то есть к жителям вот поименованных выше городов. И вот эти вот жители этих городов и составляли, так сказать, те или иные поместные церкви. Была церковь в Ефесе, была церковь в Салониках, в Коринфе и так далее. То есть во всех тех городах, где апостолы проходили и основывали эти церкви. Но затем изменились исторические условия. Возникла Восточная Римская империя, как мы ее знаем, Византийская империя. Сформировалось единое такое пространство политическое. И с этим было связано некое реформирование вот этой церковной структуры. То есть из вот этой пестрой картины множества поместных мелких церквей были созданы более крупные образования, патриархаты, митрополии и так далее. И вот это уже было прообразом той системы, которую мы имеем сегодня.
То есть, получается, вот эти вот гражданские, так скажем, объединения, уже от этого зависел размер церкви. То есть уже не в каком-то локализованном месте, одном, но уже объединение разных приходов. Ну а теперь у нас блок новостей.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев. И сегодня у нас в гостях иеромонах Стефан Игумнов. Мы обсуждаем тему «Семья поместных православных церквей». И вот у нас уже есть первый звонок. Слушаем вас, Яков. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мир вам.
Спасибо. И вам.
По новостям прошла такая информация, что террористы захватили в Сирии христианский город. А вопрос такой. Может ли РПЦ через ООН, Комитет по правам человека, на самом высшем международном уровне применить закон об оскорблении чувств верующих?
Спасибо. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Отец Стефан, вот как вы считаете?
Да, спасибо, Яков, действительно, за этот вопрос, потому что тема Сирии сегодня у всех на слуху, и, наверное, не только на слуху, а у каждого здравомыслящего человека она в сердце. Действительно, это наша общая боль. Тем более вот эти последние события, захват христианской деревни, христианского городка Маалюля с населением около 10 тысяч человек, большинство из которых, абсолютное большинство, являются христианами или являлись, как уже можно, наверное, сказать, потому что информация хоть и скупая, но просачивается в средства массовой информации. Мы знаем, какие бесчинства уже там происходят. Мы знаем, что происходит, настоящий геноцид христианского населения в этом городе. Разрушаются, оскверняются святыни, в том числе такая святыня первой величины для христианского мира, как монастырь Святой Феклы, женский монастырь. И ваш вопрос, конечно, правомерен в том плане, так сказать, что же делают православные церкви для того, чтобы эту ситуацию как-то изменить. И в первую очередь Русская Православная Церковь. А делает она очень многое, нужно сказать, потому что с самого начала вот этого конфликта сирийского, и даже ранее того, когда началась вообще вот эти процессы, называемые арабской весной, то, что происходило в Ливии, в Египте, и потом уже перекинулось на Сирию, Русская Церковь, конечно, возвышала свой голос в лице своего священноначалия, в лице Святейшего Патриарха, Священного Синода и Собора Архиерейского, не так давно прошедшего в нашей церкви. Она непременно возвышала свой голос в защиту христиан и вообще страдающего населения на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Вот в качестве примера, наиболее такого яркого, я могу привести последнее заявление, которое было принято в Москве в конце июня, в конце июля, в 20-х числах июля этого года, во время празднования 1025-летия крещения Руси, как раз тогда, когда съехались в Москву главы и представители всех поместных православных церквей, так вот, по инициативе святейшего патриарха Кирилла было подписано этими главами и представителями совместное заявление, достаточно яркое, достаточно мощное по содержанию, с призывом немедленно остановить волну насилия в Сирии, по крайней мере, прекратить вот этот вот этнический и религиозный геноцид, который там происходит. Мы помним с вами наверняка, что весной этого года были захвачены в плен два христианских митрополита, митрополита города Алеппо, это православный митрополит Павел, представляющий Антиохийскую православную церковь, и сирийковицкий митрополит Иоанн. Судьба этих иерархов до сих пор неизвестна. Конечно, это является вопиющим, еще одним вопиющим таким фактом того, что происходит сегодня в Сирии. Вот этот пример, это принятое заявление глав и представителей православных церквей в Москве, это пример не единственный, конечно. Неоднократно, как я уже сказал, и святейший патриарх Кирилл, и председатель отдела внешнецерковных связей митрополит Волоколамский Илларион, и другие представители церкви выступали с очень яркой и очень острой характеристикой того, что происходит сегодня в Сирии, и с призывом, конечно, к мировому сообществу, ко всем тем, кто может повлиять на ситуацию в этой стране, как-то изменить ее, по крайней мере, прислушаться и обратить внимание на то, что там не просто происходит, так сказать, гражданская какая-то междоусобица или еще что-то другое, а происходит настоящий геноцид по религиозному признаку. Что касается того, может ли русская церковь инициировать принятие такого закона на каком-то международном уровне, определенные усилия тоже предпринимаются в направлении не принятия такого закона, а в направлении того, чтобы голос церкви был услышан, так сказать, не только мировым сообществом, но был слышан он на международных площадках различных, таких как ООН, таких как Европейский совет и так далее. Мы имеем представителей своих при этих организациях, и, конечно, определенное участие они принимают, так сказать, вот в этом процессе, они пытаются донести голос нашей церкви до тех, кто принимает решения в этих организациях, но, так сказать...
Но все-таки какое-то политическое воздействие, конечно, невозможно.
Политическое воздействие
возможно
невозможно.
Только именно методом убеждения.
Методом убеждения.
Не более того.
Действительно, что может церковь? Политических рычагов у нее нет. Она может обратиться ко всем людям доброй воли, ко всем тем, кто захочет услышать ее призыв. И вот если люди захотят его услышать, они могут на него как-то откликнуться.
Собственно, да.
К сожалению, вот те, кто сегодня... прямо скажем, спровоцировал эту ситуацию в Сирии, и кто поддерживает ее вот в том напряженном состоянии, в котором она находится, вряд ли они склонны вот к таким призывам прислушиваться.
Собственно, да, и как мы неоднократно отмечали на наших эфирах, что церковь — это ведь не только духовенство церкви, не только иерархия церкви, но церковь — это все ее члены, то есть все люди, которые входят в состав церковь. Все люди, которые считают себя верующими, считают себя христианами и крещены. Вот. Мы обсуждаем тему «Семья поместных православных церквей». Мы хотели еще упомянуть, сколько же этих поместных церквей, напомнить нашим слушателям, и все-таки где у нас существуют поместные церкви, в каких странах они сейчас существуют.
Да, возвращаясь к этой теме, скажем, что напомним, что поместных церквей 15 на сегодняшний день. Кто-то считает, что их 14, есть определенная такая проблема в православном мире, но, наверное, мы не будем углубляться сейчас в эту сторону. И ситуация вот какова. Существуют церкви, которые имеют статус патриархатов. Это Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Антиохийская, Иерусалимская, Русская православная церковь, Грузинская православная церковь, Сербская, Румынская, Болгарская. Вот это церкви, глава которых носит титул патриарха. Я их перечислил именно в том порядке, в котором и принято их перечислять. То есть это так называемый порядок диптихов, принятый вот в частности в русской церкви. Далее следует по этому порядку церкви, главы которых носят титул митрополитов и архиепископов. Это Элладская православная церковь, Кипрская, я уже немножечко не в строгой последовательности их перечисляю. Это церковь, православная церковь чешских земель и Словакии. Это румынскую, значит, я упустил, она в ранге патриархата. Это Албанская православная церковь, Православная церковь Америки, Польская православная церковь. Ну, по-моему, я все перечислил, если...
Да, да. Возможно, да.
Значит, что, что еще в связи с этим хотелось бы отметить? Вот несмотря на то, что, как я уже сказал, предстоятели перечисленных церквей носят разные титулы патриархов, митрополитов, архиепископов. Ну, например, вот албанский предстоятель, он именуется архиепископом тиранским и всей Албании. Угу. Вот, это ни в какой степени не умаляет одну церковь поместную перед другой, потому что все поместные православные церкви, автокефальные, вот эти вот независимые в своем управлении православные церкви, они все равны абсолютно
равны между
по собой. Своему, по своему статусу, по своему значению, по своей независимости и так далее. В чем же различие? Различие чисто историческое. То есть церкви, вот эти вот все перечисленные, они возникали не все сразу, не все в один момент, а возникали постепенно.
Постепенно. Отец Стефан, прервемся немного. У нас есть еще один звонок. Игорь, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, добрый
вечер. Здравствуйте.
Бог вам в помощь.
Спасибо, Господи.
Вот. У меня вот такой вопрос к вам. Вот вы сейчас вот сказали, что не нужно, конечно, лить кровь на Ближнем Востоке, от этого страдают простые люди, христиане, мусульмане. Значит, это преступление как минимум перед Богом и перед всеми религиями, что люди умирают. Но, понимаете, у них и ведь идет гражданская война, там все против всех сражаются. Когда-то и в России такая гражданская война была. И вот те, кто сейчас у нас являются, знаете, какими-то государственными уважаемыми мужами, традиционно, 45-го года, они ведь в прошлом своем тоже были все преступники. И они, никто из них не покаялся, они все носили красную звезду, и молились они на красную звезду. И молились они Ленину, этой мумии. И до сих пор они упорствуют. Понимаете, и как вот я не понимаю, как можно жить в этой шизофрении с раздвоенным сознанием, сидеть на двух стульях? Это получается, если принимать вот во внимание то, что мы живем сегодня в этой стране, куда мы идем, куда мы движемся, нам непонятно. Вот
спасибо.
Я сам из семьи расказаченных.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваше мнение, за ваш комментарий. Ну, я думаю, мы вернемся к этому вопросу уже после новостного блока, который у нас в скором времени будет. Вот. Но, конечно же, хотелось бы, да, действительно, на эту тему поговорить.
Да, и спасибо, Виктор, еще раз вам за вопрос и за ту аналогию, которую вы привели. Потому что, действительно, те события, которые происходят сегодня в Сирии, они очень напоминают то, что происходило, может быть, у нас в России, так сказать, в начале 20 века.
Немного прервемся, новостной блок у нас.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Павел Лебедев, представитель Синодального отдела по взаимоотношению церкви и общества. И у нас в гостях иеромонах Стефан Игумнов, сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей. Наша тема – поместные православные церкви. И вот до новостного блока к нам поступил звонок на нашу прямую линию, на которую любой радиослушатель может дозвониться по номеру 8 800 200 ровно 9702. И, между прочим, вы еще можете присылать нам свои смс-сообщения на номер 2420. Сообщение нужно начать с букв РКП или латиницей RKP. И вот нам позвонил Игорь и высказал такое мнение на тему, которая сейчас очень актуальна. Вот и в буквально только что бывшем новостном блоке упоминалась та ситуация, которая сложилась в Сирии. Вот человек, Игорь, высказал мнение о том, что есть определенное сходство с ситуацией в России в начале 20 века. Отец Стефан, как вы считаете, все-таки можно ли проводить такое сравнение? И вот насколько возможно разрешить такую ситуацию? Или, может быть, мировому сообществу нет необходимости вмешиваться в эту ситуацию?
Павел, в этом смысле я, пожалуй, соглашусь с Виктором. Действительно, аналогия просматривается между той ситуацией, которая сейчас в Сирии, и той ситуацией, которая была у нас в России в период революции Октябрьской. Потому что, наверное, все революции и все гражданские конфликты, они похожи между собой. И вот как раз в силу этого они имеют похожий характер и похожие способы к разрешению. Потому что природа их такова, природа гражданских конфликтов, что никогда невозможно в конечном итоге найти правого и виноватого в них. И остановить их, закончить их, возможно, только одним единственным способом. Когда все враждующие стороны действительно примирятся, простят друг друга и сядут за один стол переговоров, начнут вместе строить дальше гражданское общество.
К чему как раз и призывают наши российские власти, к чему призывают и православные церкви, да?
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, и причины, так сказать, конфликтов этих одни, одинаковые, сходные, и лекарства к залечиванию тех ран, которые наносят эти конфликты, они тоже похожие, наверное.
А какой, вот, как вы считаете, какое все-таки может быть лекарство?
Ну вот продолжая аналогию, может быть, да, с событиями в России и в Сирии, так сказать, в определенное историческое время, на что обращу внимание? Ну, как в России в начале 20 века, так и в Сирии мы знаем, что определенные импульсы шли извне, при стимулировании вот этих, при разжигании этих конфликтов внутренних. Также мы знаем, что были определенные силы внутри обществ и в России, и в Сирии, которые поддерживали это противостояние. И также, наверное, было и в Ливии, также то же самое мы видим и в Египте. То есть механизм один, и лекарство тоже одно. Лекарство какое? Как раз то, к чему призывает в том числе и русская церковь, и все, наверное, здравые силы сегодня мирового сообщества, прежде всего прекратить военные действия, то есть остановить кровопролитие, это первое. Второе, сесть за стол переговоров. А непременным условием остановления и прекращения кровопролития может являться прекращение внешнего стимулирования процесса этой войны. То есть когда враждующие стороны получают, так сказать, подпитку в виде вооружений, в виде живой силы, так сказать, и так далее, в виде финансовых каких-то вливаний. Конечно, очень трудно остановить войну, очень трудно усадить их за стол переговоров.
То есть получается, что это борьба уже каких-то более сильных игроков на геополитической карте мира. То есть получается, что, в общем-то, от самой Сирии фактически мало что зависит от жителей Сирии.
Ну, сегодня это уже, конечно, не секрет ни для кого. Стало совершенно очевидным, что на пространстве Сирии ведут игру совершенно другие игроки, гораздо более крупные, гораздо более сильные, не только региональные, а мировые. Зависит ли что-то от народа Сирии? Ну вот по сведениям, которые поступают, опять же, они скудны, но они есть. Все больше и больше боевиков, тех людей, которые боролись с правительственными войсками, просто складывали оружие, переходили, так сказать, возвращались к мирной жизни. Это было вот буквально до того события, которое сейчас называется химической атакой, вот этой, до 20-х чисел августа. Такие факты имели место. То есть, наверное, люди понимали, что дальше продолжать это противостояние не имеет никакого смысла, что тем самым страна повергается просто в хаос. Действительно, братоубийственная бойня начинается. И, наверное, люди понимали, люди уже поняли к тому времени, что все это на руку не самим сирийцам, не какой-либо либо части сирийского общества, совершенно другим.
Именно исконно сирийского общества.
Да, совершенно другим силам. Вот, наверное, от этого понимания люди возвращались к мирной жизни. Однако этот процесс фактически сейчас остановлен. Мы знаем, что возобновилась активность боевиков. Вот пример, о котором мы говорили сегодня, захват христианского города Маалюля, об этом свидетельствует. Еще раз, конечно, хочу подчеркнуть, что это просто ужасающая новость. Это, это та новость, которая повергает, конечно, всех нас в глубокую скорбь, потому что место было уникально не только потому, что там локально проживало большое количество христиан. Может быть, кто-то слышал, что вот это селение Маалюля было единственным местом на планете, остававшимся до сих пор, где жители говорили до сих пор на том языке, на котором говорил Господь Иисус Христос, на том же самом наречии арамейского языка.
Кстати, позвольте сказать, как раз на эту же тему нам прислал Александр СМС-сообщение. Вот он говорит: «Население захваченного города говорит на арамейском языке, языке Христа, относится к национальному меньшинству. Защита же меньшинств для Запада – приоритетная проблема. А что если поставить вопрос в Совете Европы? У них же есть возможности сдержать действия оппозиции, остановить геноцид». Вот благодарим Александра за его СМС-сообщение. Да, действительно, вот отец Стефан подчеркнул, что это единственное, это уникальное место, в котором говорили на языке, ну, максимально приближенном к тому, на котором говорил сам Христос. Вот это, конечно, большая трагедия для всего христианского мира, что на этот город, на это селение напали. Вот. Но все-таки будем надеяться, что голос, и, между прочим, не только русской православной церкви, не только православных поместных церквей, но и других религиозных объединений, он будет услышан на международной арене. Потому что сейчас вот новостные источники сообщают, что и Папа Римский уже призывает мировое сообщество к тому, чтобы остановить эту агрессию в Сирии, к тому, чтобы прекратилось кровопролитие. К этому призывают и некоторые мусульманские, исламские лидеры. К этому призывают протестантские пасторы и лидеры протестантских церквей. Но все же вернемся мы с вами к теме поместных православных церквей. И вот, насколько я понимаю, Сирия, она входит в состав Антиохийской православной церкви. Но ведь Сирия — это совершенно другое культурное пространство. Там у людей другое восприятие жизни. Они по-другому, совершенно по-другому живут. У них другие традиции. И, насколько я знаю, в Сирии даже уживаются христиане и мусульмане. Я недавно слышал такое вот мнение одного священника, который служит в Сирии, то ли был представителем православной церкви, то ли сейчас является представителем православной церкви при антиохийском патриархе. Вот он сказал, что христиане и мусульмане вместе умирают, защищая свои святыни. То есть даже получается, что христиане умирают за мусульманские святыни, а мусульмане умирают за христианские святыни, потому что там, в Сирии, действительно сложилось такое отношение у людей братское. Люди относятся друг к другу как к родным. Вот. И это, конечно, культурное пространство, оно уникальное, особенное. Но вот как же нам объяснить вот особое культурное пространство, которое есть в разных церквях, как же вот это вот единство может с этим граничить? Как единая православная церковь и разные традиции? Как это возможно, отец
Стефан? Действительно, Павел, абсолютно согласен с вами. Это тоже является фактом, что и христиане, и традиционные мусульмане в Сирии бок о бок защищают святыни друг друга, христианские храмы, мечети исторические. Потому что вот тоже совсем недавно где-то промелькнула информация в СМИ о том, что целью боевиков является буквально уничтожение святынь, уничтожение памятников всех религий, всех традиционных религий в Сирии. Как христианских памятников, так и памятников ислама. И вот это наводит на мысль, прежде всего, о том, что вот это немножко заставляет нас пошире взглянуть на сирийский конфликт, на те процессы, которые сегодня в мире происходят, потому что такое ощущение складывается, что целью вот этой масштабной акции, то есть, что мы называем арабской весной, может быть, что-то еще другое в связи с этим можно упомянуть, является уничтожение традиционных обществ. И вот Сирия была одним из ярких примеров вот такого традиционного общества, где действительно в течение веков и тысячелетий бок о бок жили представители разных вер, разных этносов и жили мирно. Угу. Вот кто был в Сирии перед войной, перед вот этими событиями, он, конечно, не может не помнить об этом, не может не помнить о том, какой мирный характер носила жизнь в этой стране.
Спасибо, отец Стефан. Ну, сейчас у нас еще один новостной блок. После новостей мы с вами продолжим нашу беседу на тему поместной православной церкви.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Прямо сейчас вы услышите программу о вере и жизни, Боге и людях. Время доверия.
На «Комсомольской правде» время доверия. У микрофона Павел Лебедев и сегодняшний гость передачи иеромонах Стефан Игумнов, сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей. Наша тема – православные поместные церкви, которых, как мы уже выяснили чуть ранее, у нас 15. Есть, конечно, и, возможно, другие какие-то церкви, и неправославные. Но вот перед новостным блоком мы остановились на теме разных традиций в церквях. Как все-таки это сочетается с тем единством, о котором мы говорили? Как это сочетается с тем, что вот единая Христова православная церковь, и тут она разделена на несколько частей, ну, так понятно, что по географическому признаку, возможно, национальному, ну, по крайней мере, во многом это связано. Но все-таки многие паломники, многие люди, которые бывали за рубежом, отмечают, что, например, в Греции бывает там во время богослужения люди могут сидеть. Или же там, ну, не такое строгое отношение к человеку в храме, например. Вот. Есть и многие другие интересные особенности. Там, например, и календарь немного другой. То есть получается, что греки православные, я так понимаю, что это несколько поместных церквей, греческая и константинопольская, которую сказал отец Стефан, празднуют они все-таки немного ранее, чем мы, русские православные. Вот как это разнообразие возникло, из-за чего все-таки так пошло, и как это может сочетаться в единой православной церкви?
Действительно, Павел, церковь Христова составляют разные народы, очень разные, такие как греки, русские, арабы. Сегодня, благодаря миссионерским усилиям Александрийского патриархата, очень много людей с темным цветом кожи из экваториальной Африки, буквально сотни тысяч уже являются православными. Конечно, каждый из этих народов имеет свою традицию, свою культуру, свой язык. Мы очень разные, очень непохожие, но вот то, что мы входим все в единую церковь Христову, конечно, является нашим богатством. Вот это многообразие, многообразие культур, традиций, языков является просто нашим сокровищем. В то же самое время все члены православной церкви, ну, будь то, опять же, эллин, будь то русский, будь то житель Уганды, самым главным, конечно, представляет собой единство. И вот очень интересно бывает, вы упомянули тему паломничества, интересно бывает, когда посещаешь те или иные церкви поместные, Антиохийский патриархат, Грецию, Святую гору Афон, может быть, даже кто-то и в Африку ездит в паломничество, хотя таких, наверное, немного. С большим интересом и радостью обнаруживаешь, что действительно в самом главном мы едины и в самом главном мы похожи, потому что приходишь на службу православную и слышишь те же молитвы, если понимаешь немножко язык той страны, куда приехал, слышишь абсолютно те же молитвы, видишь абсолютно тот же строй богослужения, но с небольшими, может быть, вариациями, но эти вариации встречаются и у нас, так сказать, внутри той или иной поместной церкви, они связаны не столько с какими-то культурными особенностями, а с другими факторами. И ты понимаешь, что действительно ты пришел к себе домой, ты пришел в свой родной православный храм. Находится ли он в Дамаске, в Бейруте, в Афинах, в Салониках, в Кампале,
неважно где
угодно. Да. И в то же самое время ты видишь, что люди, которые вокруг тебя окружают, они чем-то, конечно, отличаются от нас, да. В той же Антиохийской церкви мы увидим, что женщины, например, стоят с непокрытой головой. Все верующие сидят на скамеечках во время службы, а в определенные моменты богослужения дружно встают и крестятся, и молятся. То же самое, наверное, в Греции. В Африке мы увидим, как люди танцуют во время богослужения. А уж тем более по его окончании прямо тут же в храме происходят вот такие массовые танцы, восторг, выражаемый вот через телодвижение, через, может быть, даже крики какие-то. Вот такое сочетание, которое, конечно, подчеркивает, вот опять же, вашу мысль, ваш тезис, что мы едины в главном, едины в вере, едины в православной традиции, но отличаемся своими культурными особенностями. И это является ответом на главный вопрос нашей сегодняшней передачи, главным тезисом нашей темы, наверное, может стать, что вот именно по этой причине и существуют разные поместные церкви. Для того, чтобы Церковь Христова могла... Для того, чтобы Господь мог свое откровение божественное донести до разных народов в понятной им форме, чтобы они могли поклоняться Богу в истине, поклоняться, исповедовать истинную веру и поклоняться в тех формах, которые им близки. Если им близко, в силу их органики естественной, африканским народам танцевать, значит, они танцуют в той мере, в которой это допустимо, за богослужением или после него, и так далее. Но в то же время непреложным является для православной церкви символ веры, основы нашего исповедания, нашей веры, богослужебные наши песнопения, богослужебные наши тексты и так далее, текст священного писания, толкование этого священного писания, то предание, которое нам оставили святые отцы, и так далее, и так далее, аскетический опыт церкви. Вот это все непреложно, неизменно и очень важно для бытия нашей церкви. А все остальное составляет ее богатство и многообразие.
То есть, получается, вот все народные, совершенно разнообразные народные ментальности, народные особенности, они, конечно, тоже бывают воцерковляются, то есть они что-то церковь в себя впитывает из народных традиций.
Да, ведь церковь не есть нечто инородное по отношению, так сказать,
к
этому миру, к сообществу людей. Угу. Это есть то, через что они должны свое истинное призвание раскрыть. Поэтому, конечно, все, что подлежит освящению, церковь освящает. Угу. Освящает своей святостью, освящает той традицией, тысячелетней, двухтысячелетней, которую она приносит, шествуя по земле и проповедуя Евангелие тем или иным народам. И вот в этом контексте, может быть, завершая уже наш разговор, хотелось бы еще успеть сказать о самом главном. Угу. О том, что вот это многообразие наших традиций, многообразие поместных церквей могло бы стать препятствием, наверное, для нашего единства, для того, чтобы сохранить единство Церкви Христовой. Но представьте, как нам быть едиными, когда мы живем здесь, в Москве, кто-то живет в Африке, кто-то в других частях света, в Америке. Сегодня в каждой, наверное, стране мира есть православные христиане. И вот угу. Как нам сохранять это единство? Как нам ощущать, что мы являемся действительно членами одной Церкви Христовой? Как нам не прийти к той ситуации, когда мы будем противопоставлять русское православие, допустим, греческому угу, или американскому, угу. или еще как-то? Потому что эта ситуация совершенно недопустима. Ведь тем самым мы разрушали бы вот это единое тело Христово.
Эту основу.
Да, мы не могли бы угу. уже исповедовать, что мы верим действительно в единую церковь, в то, что церковь одна. Так вот, во-первых, важно помнить об этом единстве и стараться это единство созидать, стараться работать над тем, чтобы оно укреплялось и развивалось, и приумножалось в нашей жизни. Угу. Вот, и этому содействуют очень многие факторы. Вот порой, может быть, даже у кого-то возникает вопрос, для чего, например, мы упоминали с вами, что приехали в Москву в этом году на торжества 1025-летия угу. Крещения Руси представители, угу. главы и представители всех церквей. Может, у кого-то возникнет вопрос, а для чего это? Так вот, для того, чтобы как раз засвидетельствовать в очередной раз, что мы едины, что мы представляем единое тело Христово, единую церковь. И таких поводов для встреч глав церквей, их представителей бывает много. И это очень хорошо, когда появляются новые поводы для таких встреч, для совместного служения наших иерархов, наших предстоятелей, для совершения ими совместной литургии, для причащения от одной чаши. Это, конечно, самое главное. Но не только главы церквей, не только иерархи содействуют укреплению межправославного единства. Конечно, работать ради достижения этой цели призваны все мы с вами. Упоминали мы с вами о паломничестве сегодня. Значит, то же самое можно сказать. Когда мы приезжаем, посещаем те или иные поместные церкви, поклоняемся святыням, которые там находятся, общаемся друг с другом, общаемся с нашими братьями из других поместных церквей, мы таким же самым образом свидетельствуем о том, что мы представляем из себя единую церковь и укрепляем это единство.
И все-таки, я думаю, можно отметить, что никакие политические разногласия, никакое различное видение вопросов общественно-политических, оно не может разделить церквей, потому что, вот как отец Стефан, вы сказали, что это единство, единство во Христе, это есть основа, основа жизни христианина. И церковь, она всегда есть миротворец во всех мировых отношениях. Поэтому сейчас вот мы немножко затронули тему Сирии, тех проблем, которые там возникают, ситуация, конечно, ужасная, тягостная. Церковь, она всегда будет призывать к миру, к тому, чтобы люди собрались все-таки в одном месте и обсудили те проблемы и разногласия, которые у них возникают, и как-то совместно решали эти проблемы. Спасибо вам большое, отец Стефан, за ваши ответы на вопросы наших слушателей, на некоторые мои вопросы, конечно, было очень интересно. И в итоге хотелось бы для наших слушателей отметить такой интересный момент, что постановлением Синода Русской Православной Церкви установлено в этом году еще одно празднование Дня Петра и Февронии. Вот воскресенье будет. Всего доброго вам, до свидания, желаем помощи Божией.
На радио КП есть много программ о политике, обществе, культуре. Время доверия. Программа о людях, Боге и вере. Время доверия.